Тема нашей сегодняшней лекции – образ пророка Ирмияху, или ее также можно назвать «Судьба пророка Ирмияху». Книга Ирмияху является одной из очень тяжелых книг пророка, потому что в ней практически нет событий, которые описываются, а описывается в основном пророчество. То, что пророк Ирмияху видел, проживая в период за 20 с лишним лет до разрушения храма, и в связи с этим очень тяжело каким-то образом сформулировать, о чем, собственно говоря, Ирмияху пишет, потому что пророков еврейского народа было кифлаем, кривцей, мицраем, в два раза больше, чем число евреев, которые вышли из Египта. То есть, если вышло из Египта 600 тысяч мужчин, значит, пророков было 1 200 000 за 850 лет существования евреев от прихода в землю Израиля до разрушения первого храма, когда закончилось пророчество. И поэтому очень сложно увидеть, что пророк Ирмияху говорит такого, чтобы об этом можно было сказать лекцию. У меня заняло 1.5 года на то, чтобы понять то, что я вам сегодня расскажу. То есть не означает, что 1.5 года страдали, каким занимался. Я занимался одновременно другими делами, но во всяком случае мне заняло 1.5 года медленной работы и осознавания того, что здесь написано, чтобы хотя бы немножко только восстановить образ пророка Ирмияху. Я хочу начать сегодня с 32 главы книги Ирмияху, где написаны следующие слова. «И сказал Ирмияху, сказано мне слово Господне. Вот Ханамель, сын Шалума, дяди твоего, идет сказать тебе, купи себе поле мое, что в Анатоте, ибо по праву родства тебе купить его. И пришел ко мне Ханамель, сын дяди моего, во двор стражи по слову Господню, и сказал мне, купи, прошу, поле мое, что в Анатоте, что в земле Бениаминовой, ибо у тебя право наследования и у тебя право выкупа, купи себе. И узнал я, что это есть слово Господне». Понятно, о чем идет речь. Пророк Ирмияху на тот момент, когда он покупает это поле, был уже известным величайшим пророком, который был известен во всем еврейском народе. Что значит, когда к нему только пришел Ханамель? Еще раз, Бог обращается к Ирмияху, говорит, что придет к тебе дядя, предлагает тебе купить поле. Наконец, действительно, это пророчество исполнилось. Говорит Ирмияху, теперь я увидел, что это от Бога. Занято просто до этого, когда он видел пророчество, он сомневался в нем, он не был точно уверен, что это действительно от Бога. В чем суть? Что здесь вообще написано? И неужели такое событие, как приобретение поля, является чем-то столь фундаментальным, что нужно целое пророчество этому посвящать? О каком поле идет речь? «И купил я у Ханамеля сына дяди моего, что в Анатоте, и отвесил я ему серебро, 7 шекелей и 10 серебряников, и написал я купчую, запечатал, и поставил свидетелей, взвесил серебро на весах, и взял я купчую, как запечатанное условие и правило, так и открытую, и отдал я эту купчую Баруху, сыну Нерия, сыну Махаси, на глазах у Ханамеля, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших купчую, на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи». То есть целая сложнейшая юридическая перспектива нам здесь описана, как точно приобретали это поле. Это очень хорошо для людей, которые занимаются юриспруденцией, заседают в еврейских судах, в бейдинах. А зачем людям, которые далеки как бы от ведения суда, знать все эти детали, как приобретается поле посредством серебра, посредством хазаки, и что для этого можно записать документы, приобрести это при помощи штара, при помощи векселя, которые для этого существуют. Чему нас все это хочет научить? «Как сказал Господь, Бог Израилев, возьми эти записи, передает записи пророк Ирмияху своему ученику Баруху бен Нерия. Возьми эту купчую, как запечатанную, открытую запись, вложи их в глиняный сосуд, чтобы они хранились многие годы». Чем нужно храниться многие годы? Когда человек получает поле, хранить доказательства о приобретении поля и недвижимости по еврейскому закону нужно только 3 года. Если человек живет на этом поле или в этой квартире, и 3 года имеет доказательства того, что он приобрел, так что если в течение этого времени буду кого-то из против него, он сможет доказать. А после 3 лет, по еврейскому закону, сам факт того, что я жил 3 года на поле и никто не возражал, свидетельствует, что мне ничего доказывать не нужно. Поэтому, казалось бы, больше, чем 3 года, не нужно ничего доказывать, чем хранить любые документы на недвижимость больше, чем 3 года. «Ибо так сказал Господь, Бог Израилев, еще будут покупать дома, поля и виноградники в стране этой». Оказывается, какая-то ситуация, видимо, что недвижимость падает вниз, так как сегодня люди не приобретают сегодня недвижимость, может быть, поэтому нужно и здесь купить тоже поле. «И после того, что отдал я купчую Баруху сыну Нерия, помолился я Господу, сказав так, «О Господи, Ты сотворил небо и землю, великой силой Твоей и мышцы Твоей простертой, ничто не скрыто от Тебя. Ты, творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов, велик ты в совете, и так далее, Ирмео приводит нам свою молитву. И дал ты евреям эту землю, как клялся отцам их, дать землю текущую молоком и медом. И пришли они и завладели ею, но не слушали они голоса твоего и не поступали по Торе. И всего, что ты им повелел делать, они не делали. И навел ты на них все это бедствие. О каком бедствии идет речь? Какие неприятности происходят у еврейского народа? Вот воины с насыпи подступают к городу, чтобы захватить его. И город, изнуренный мечом, голодом и мором, передан в руки Каздим, в руки вавилонян, воюющих против него. И то, о чем говорил ты, исполняется. И сказал ты, Господи, купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, в то время как город отдан в руки Каздим. И было сказано Ирмияу слово Господне. Вот я, Господь, всякой плоти, разве есть что-нибудь, что невозможно для меня? Такая тема, которая требует разбирательства. У нас она выступает в роли некого вступления, эпиграфа. Что же происходит? Происходит вот что. Как мы знаем, пророк Ирмияу пророчествовал разрушение первого храма. И вот слова пророка Ирмияу исполняются. Исполняется то, о чем он говорил, что евреи за свои поступки, за свой образ жизни, за ту картину мира, которую они читали, теряют Иерусалим. Какова судьба пророка в этот момент? Он арестован, сидит в тюрьме. Вместо того, чтобы исправить свои пути, царь, государство Израиль, сажает пророка Ирмияу в тюрьму, где он и сидит. Именно в тюрьме видит он пророчество, где обращается к нему Творец и говорит ему купить поле в Анатоте. Анатот – это родной город пророка Ирмияу, то место, где он родился, где он жил. Ему предложили купить поле в Анатоте. Ситуация, когда земля, как мы с вами уже понимаем, не стоит ничего, когда земля Израиля закрывается. И действительно, на утро, когда Ирмияу в тюрьме видит пророческую картину, видит пророчество, на утро приходит к нему дядя. И тут, после того, как дядя к нему пришел, Ирмияу понял, что это не только было пророчество о том, что к нему придет дядя, а что он таки должен купить эту землю. Он должен купить эту землю и на глазах у всего еврейского народа поставить свидетелей, запечатать, сделать так, чтобы как можно больше евреев видело, что пророк Ирмияу покупает землю, когда, казалось бы, ни один здравомыслящий человек такого финансового вклада осуществить не может. Ирмияу покупает это поле. Документы, говорит своему ученику, положить в глиняный сосуд для того, чтобы сохранился этот глиняный сосуд на долгие годы. Имеется в виду те самые 70 лет, в течение которых земля Израиля будет пустовать. И после этого евреи снова вернутся на эту землю, как и говорит Ирмияу, ибо снова будут покупать дома, поля и виноградники в земле Израиля. Обращается Ирмияу к Творцу со своей молитвой, говоря, что же произошло в еврейском народе, что вот войны поднимаются с насыпей. И сказал Творец, вот я, Господь, всякой плоти, гаипалэ мимэни дава. Разве есть что-нибудь, что скрыто от меня, что невозможно для меня? Теперь уже все видели, что наступил конец. Но в тот момент, когда я Ирмияу пророчествовал, когда еще было не поздно, когда можно было еще что-то сделать, то мы увидим с вами, как относились к Ирмияу. И сам факт того, что Ирмияу сидит в тюрьме на момент, когда он видит это пророчество, как здесь прямо написано. И отдал я купчу Боруху сыну Нерия, сына Михаси, на глазах у Ханамеля, сына дяди моего, на глазах у свидетелей, писавших купчу, и на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи. Что такое двор стражи? Хацер Матараг, тюрьма, которая охраняется. Ирмияу сидел в тюрьме. Царь Израиля посадил в тюрьму величайшего из еврейских пророков. Что-то напоминает сегодня в нашей действительности, правда? Отношение к религиозному миру сегодня со стороны властей Израиля. Первая глава книги Ирмияу. То, как Творец избирает его для того, чтобы слова Бога через человека, через величайшего из еврейских пророков, пришли в этот мир. Слова Ирмияу, сына Хилкияу, из священников, которые в Анатоте, в земле Бениаминовой. Итак, Ирмияу был сыном человека по имени Хилкияу. Хилкияу был тот самый первосвященник, который, помните в нашей прошлой лекции разрушение первого храма, когда мы говорили, что царь Йошияу нашел свиток Торы, который был открыт на страшном месте, предвещающем изгнание. Тот человек, который нашел этот свиток, был первосвященник Хилкияу. Он был отцом Ирмияу. Мы же с вами говорили о том, что для того, чтобы понять Танах, нужно знать, кто с кем родственник, иначе нельзя почувствовать вообще ничего. Итак, Ирмияху был сыном первосвященника. И жил он в Анатот, в земле Беньямина, к северу от Иерусалима. Сегодня есть тоже поселение, такое Анатот называется. Которому слово Господне было в дни Йошияху, тот самый царь Йошияху, который отдал ключ. За 22 года разрушения ключ от храма отдал Богу. Сына Амона, царя иудейского. В 13-й год царствования его. И было в дни Йоакима, сына Йошияху, царя иудейского. И так далее, и так далее. И было ко мне слово Господне. Прежде чем я создал тебя во чреве, я знал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя. Пророком народов я поставил тебя. Здесь на Творец свидетельствует, что ни один человек на самом деле не рождается случайно. Для того, чтобы создать некую массу. Народную массу. Безусловно, есть великие души, которые предназначены для великих задач. Тем не менее, нет ни одной такой души для того, чтобы она была создана, только для того, чтобы составлять какие-то статистические цифры и так вести достаточно бессмысленное существование. В каждом человеке есть какая-то такая точка, какое-то особое значение, которое в этом мире может исполнить только он и никто другой, никакой другой человек. Когда Ирмияху было подобное раскрытие Творца, он, безусловно, не был в состоянии выдержать, когда такое количество света раскрывается перед ним, и говорит. «И сказал я, — говорит Ирмияху, — увы, Господи, ведь я не умею говорить, ибо я еще юный». Наар на иврите происходит от слова линаэр — встряхивать. Тот, кто еще не установившийся, не завершившийся, а тот, кто еще находится в состоянии встряски, в состоянии движения. Но Господь сказал мне, не говори, что я юн, и иди, кому бы я ни послал тебя, и все, что я прикажу, тебе будешь говорить. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы спасти тебя, изрек Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Обратите внимание, когда человек идет для исполнения именно своей задачи, то задача, ради которой он создан, Творец дает ему сията дишмая, дает ему помощь с неба. Человек преображает, он становится принципиально другим существом. Тогда, когда мы решаем свои собственные задачи, которые не имеют ничего общего к божественному, и не имеют ничего общего к тому, что является нашей главной задачей в этом мире, то мы получаем какую-то помощь Бога, такую обычную. Как только человек идет для решения именно своей задачи, принципиально изменяется та энергия, которая находится в нем, он получает божественный свет, он получает сияту дишмая. Говорит Бог, смотри, я поставил тебя ныне над народами, над царствами, чтобы искоренять и развивать, уничтожать, разрушать, строить и не насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Ирмияху? И я сказал, палку из миндалевого дерева вижу я. И сказал Господь, ты верно видишь, ибо я бдительно слежу за словом моим, чтобы исполнить его. Комментаторы объясняют, что миндаль, шкедим, миндаль, это то дерево, которое дает начальный плод, завязка плода, образуется через 21 день после появления цветка. Стена Иерусалима была разрушена 17-го Тамуза. Храм был разрушен ровно через 21 день 9-го Ава. Мы находимся с вами за несколько дней сейчас до 9-го Ава. И Творец говорит, Макель Шакед, миндалевая ветвь – это не что иное, как, во-первых, намек на то, что лишь 3 недели будут еврейскому народу даны для последней возможности сделать шуву, если бы тогда за эти 3 недели еврейский народ изменил свои пути, уничтожение храма не произошло бы. К тому же, наверное, шукед означает быть педантичным, быть внимательным и наказывать согласно закону, справедливому закону, без милосердия. И было слово Господне сказано мне во второй раз, что видишь ты? И сказал я вижу кипящий котел, обращенный к северу. И сказал мне Господь, Мицафон типатахараль колишвеар, с севера начнется бедствие для всех жителей этой земли. Каждый раз еврейский народ подвергается опасности от тех народов, которые находятся к северу от нас, северной цивилизации. Вначале это вавилоняне, после этого персы, после этого мидия, после этого Греция, после этого Рим, после этого Европа. То есть все севернее и севернее уходит человеческая цивилизация. И каждый раз опасность приходит с севера. К тому же Иерусалим символически с 3 сторон окружен пропастями и горами, а 4-я северная сторона, она абсолютно ровная. То есть как бы весь Иерусалим построен так, что он защищен, Бог защитил его глубокими пропастями, кроме той самой стороны, с которой обычно идет враг. Показать нам, что на самом деле еврейский народ может победить только своими духовными силами, а никак не материальными какими-то способами. «Ибо я призываю все племена северных царств, — сказал Господь, — и придут они и поставят каждый престол свой у входа в ворота Иерусалима, и на все стены его кругом, и у всех городов Иудеи». Это первая глава, в которой мы видим, как человек становится пророком, когда Творец обращается к нему, и когда показывает ему глубочайшие тайны не будущего. Пророк — это не тот, кто предсказывает будущее. Пророк — это тот, кто видит настоящее, кто видит, какие процессы происходят сегодня, вследствие этого он может предвидеть, к чему то состояние движения, в котором мы находимся, может нас привести в дальнейшем. У каждого человека в этом мире есть свое особое предназначение. И пророк Ирмияху был тот, кто был предназначен для того, чтобы попытаться спасти еврейский народ от изгнания Вавилон и разрушения первого храма. Ирмияху был потомок Рахав. Рахав, Азуна, женщина, которая приняла иудаизм в городе Иерихон, увидев чудеса, которые происходят в еврейском народе. Рахав, которая происходит из народа, который называется Хивим, змеи. Она удостоилась того, что среди ее потомков были пророки, и, в частности, пророк Ирмияху, потомок Рахав. С другой стороны, по отцовской линии Ирмияху является потомком Авиатара Куена, который был человеком, ближайшим приближенным к царю Давиду. Он был Куеном, первосвященником во времена царя Давида, самым приближенным человеком к царю Давиду. И жил он в городе Анатот, к северу от Иерусалима. Его отец, как мы говорили, Хилкияху бен Шафан, был тот самый человек, о котором написано в книге Малахим, глава 22, что он нашел свиток в храме в дни царя Йошияху, в котором было написано, что царя твоего и народ твой враги уведут в плен. Это лишний раз нам показывает, что не случайно выбор Творца становился на этом человеке. Ну, день рождения Ирмияху. Ирмияху родился 9 ава, в день разрушения храма. Он был учеником пророка Цфании, как говорит нам Рамбам, и имеет особую и особую задачу. Ирмияху был ни много ни мало юношеским приятелем Навуходнецера, который разрушил Иерусалимский храм. И в дальнейшем мы увидим, что тогда, когда еврейская знать, судебные инстанции, Кнессет и правительство, и царь преследуют пророка Ирмияху, то единственный человек, который о нем заботится, о нем, который волнует его судьба, может, не единственный, но, скажем, единственный из врагов, был Навуходнецер. Когда Навуходнецер захватывал Иерусалим и храм, он дает указание своим специальным подразделениям освободить Ирмияху, чтобы его евреи не успели убить перед захватом храма, перед гибелью Иерусалима, чтобы евреи не успели ему отомстить. Он бросает свои самые крепкие подразделения для того, чтобы освободить Ирмияху из тюрьмы. Немножко, чтобы увидеть, насколько та действительность, в которой мы живем, и идиллия, она здесь не работает. Как относился еврейский народ к величайшему из пророков своих дней, Лифней Хурбан Абайт, перед разрушением храма, в момент, когда Ирмияху говорил, что дальше еврейский народ так идти не может, ибо Творец создал этот мир ради исполнения творениями своей воли, как только творение уходит в сторону, то Творец возвращает этот мир в состояние тоху-вогу, в состояние хаоса и в состояние бесформенности. Иными словами, человек имеет право жить в этом мире только до тех пор, пока он своими путями соответствует первоначальной воле Творца. За время пребывания в Иерусалиме и осуществления своих функций неоднократно пророк Ирмияху был вынужден предстать в судебной инстанции в качестве ответчика по обвинению в шпионаже в пользу вавилонян, именно благодаря его связям с Навуходнецером, по обвинению в лжепророчестве, за что положена смертная казнь, по обвинению в незаконном переходе границы, что нам, выходцам из России, хорошо известно, там в те времена очень часто людей любили сажать, особенно людей политических, по статье в незаконный переход границы. Его обвиняли в антисионистской агитации и пропаганде, подвергали административному аресту, и большое количество судебных заседаний пришлось пережить Ирмияху, где он был представлен лучшими адвокатами своего поколения. В 11 главе книги Ирмияву сказаны следующие слова. «Поэтому так сказал Господь о мужах Анатота, ищущих души твоей, говорящих, не пророчествуй именем Господа, дабы не умереть тебе от рук наших. Поэтому так сказал Господь Саваоф, вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо наведу я бедствие на мужей Анатота в годину расплаты». Что мы отсюда явно видим? Во-первых, мы видим, что кто такие люди Анатоты? Это люди, то место, где жил Ирмияху. Понятно, что тогда, когда возникает конфликт. Конфликт мировоззренческий, а именно идем мы к счастливому концу и строительству Отечества, или мы идем к разрушению государства и к, собственно говоря, разрушению еврейского народа. Это конфликт на тот момент был мировоззренческий. Пророк Ирмияу говорил одно, были лжепророки, которые говорили другое. Где этот конфликт был особенно острый? В тех местах и по отношению к тем людям, которые были особенно близки к Ирмияу. Люди, которые далеки, которые слабо понимают, что происходит, они не столь ярко конфликтовали с пророком, потому что, я не знаю, может прав, может не прав. Кто в основном конфликтовал, как мы отсюда видим? Те самые жители Анатота, кагены, которые служили в храме. Они-то и говорили, не пророчествуй именем Господа, дабы не умереть тебе от рук наших. Значит, не умереть от рук статьи. Надо отдать должное еврейскому народу, что даже в те времена не было никакой анархии. Еврейский народ был народом Торы, народом книги, народом, у которого исключительное было отношение к закону. Поэтому единственное, как мог бы он умереть от их руки. Если бы они смогли каким-то образом, дальше пытаемся видеть каким, доказать, что Ирмияху является лжепророком. Тогда бы его можно было казнить, что они хотели, к чему они стремились, по обвинению в лжепророчестве. И мы видим, что Творец говорит, что накажет он их в первую очередь тех, кто должен служить в храме Бога, и те, кто отвернулись от него, те, кто предпочли иллюзорную картину мира по отношению к картине истины. Даже в этом можно увидеть милость Творца по отношению к жителям Анатота. И было написано у нас по поводу тяжелой кары, которая будет дана жителям Анатота, написано следующее. 16 глава книги Ирмияу. «И было сказано мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть на этом месте не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей». Речь идет о каком месте? О месте, где жил Ирмияу. То есть каждый человек, когда получал наследие отцов своих. Ирмияху было положено наследие отцов своих, земля Анатота. Он не мог решить жить в Тель-Авиве, в Хайфе или в Бершеве. Он должен был жить в том месте, которое он наследовал от отцов своих, поскольку кагены и левиты не имеют надела в земле Израиля, а только города левитов и кагенов, где они могут жить, то возможности с точки зрения проживания у них были достаточно ограничены. И так говорит Творец пророку, чтобы он не женился, не имел детей, сыновей или дочерей. «Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, и о матерях, которые рожают их, и об отцах, что породили этой стране. Умрут они от болезни, и не будут ни оплаканы, ни погребены, навозом будут они на лице земли. От меча и голода погибнут они, и трупы их будут пищей птицам, небесным и зверям земным. Ибо так сказал Господь, не входи в дом скорби, и не ходи причитать, и не оплакивай их. Ибо отнял я у этого народа, сказал Господь, мир мой, благосклонность и милосердие. И умрут в этой стране большие и малые, и не будут погребены, и так далее, и так далее. Горе, на которое обречены первосвященники, те люди, которые в большей мере, чем кто бы то ни было другой, должны были видеть божественное присутствие в храме, должны были восстановить перед собой истинную картину мира, в центре которой находится тот, кто мир создал. При этом даже в этом можно увидеть, даже в этих словах раскрывается нам небывалая милость Творца по отношению к еврейскому народу, ибо рассказывается дальше в Ктубим, в Писании, о том, что вернулось 128 семей из жителей Анатота после возвращения во времена Эзры и Нехемии 70 лет спустя. Несмотря на то, что Творец сказал, что он накажет их, что не сохранится никто, тем не менее, люди возвратились. Что же произошло? Что их привело туда? Крайне простое объяснение. Что это были те люди, которые смогли сделать шубу после разрушения храма. Когда храм был разрушен, они получили хороший удар, тогда они поняли и действительно изменили себя. Мы видим, что Творец прощает сразу. Только что он говорит, что я уничтожу всех жителей Анатота. И вдруг достаточно лишь немного повернуться к Богу, достаточно лишь немного восстановить истинную картину мира, Творец сразу возвращается. Что значит «не бери жены»? Евреи всегда женятся. Евреи никогда не ограничивают деторождение, как то написано здесь Ирмияву, наоборот, не брать жену. Почему? Потому что все это происходит тогда, когда улам ки мин хаго ногег, что мир живет согласно своему обычаю. Тогда, когда мир живет своему обычаю, еврей должен жить со своей семьей. И действительно не задумываться о вопросах, откуда он возьмет деньги, откуда он возьмет тот, откуда он возьмет другой. Потому что мы видим, что люди, которые рожают детей, они находят чем их прокормить. Дети нормально одеты, нормально обучены, имеют то образование, которое евреи хотят дать своим детям. И так далее, и так далее. Что значит «здесь не бери жену»? Это означает, что улам перестает линхог и мингаго. Мир перестает существовать так, как он существует в настоящее время. То есть происходит наступление разрушения. Наступает хурба. 26 глава книги Ирмияху говорит следующее. В начале царствования Иоакима, сына Йошияху, тот царь Йошияху, который отдал Богу ключи от храма, с неба спускается рука, которая забирает эти ключи. Его сын был Иоаким. И было сказано слово от Господа. Так сказал Господь. «Стань на дворе дома Господня и скажи всем жителям городов иудейских, приходящим в дом Господень на поклонение». То есть в один из праздников, говорят остальным языком. Ирмияху должен был оказаться в храме и выступить перед всеми евреями. «И повелел тебе сказать им, не убавь ни слова». То есть не убавь ни слова, потому что я повелел тебе сказать. «Может быть, послушают они и обратится каждый от злого пути своего, и я отменю то бедствие, которое думаю я навести на них за злые деяния их. И скажи им, так сказал Господь, если вы не послушаете меня в том, чтобы поступать по Торе моей, которую я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, с раннего утра посылаю я их, и которых вы не слушали. То есть сделаю я с домом этим то же, что с Шило, а город этот сделаю проклятием для всех народов земли. И слышали священники и пророки, и весь народ, как говорил Ирмияху, слова эти в доме Господнем». То есть Ирмияху праздник, когда у всех хорошее настроение. Пришли в храм, связался с Богом. Казалось бы, полная идиллия. Однако пророк Ирмияху портит народу жизнь, говорит о том, что будет плохо. И было, когда закончил Ирмияху говорить все то, что повелел Господь. Обратите внимание, дослушали до конца. Смотрите, что у нас сегодня происходит. Сегодня у нас в доме Аморы, когда какой-то человек говорит. Его же перекрикивают, ему же дают слово до конца сказать. Ему не то, что целую длинную речь не дают сказать. Ирмияху таки дослушали до конца. Смотрите, насколько культура взаимоотношений тогда была выше, чем сегодня у политических деятелей Израиля. И было, когда кончил Ирмияху говорить все, что повелел Господь, и сказал всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ, сказав, ты должен умереть. За что умереть? По обвинению в лжепророчестве. Должен умереть по обвинению в лжепророчестве. Кто его схватил? Священники и пророки, которые кормились от стола царя Иоакима. Священники и пророки, которые были сотрудниками Министерства по делам религии государства Израиля. Зачем ты пророчествовал именем Бога, говоря, дом этот будет подобен Шило, а город будет разрушен и станет безлюдным? Ну, как можно человека казнить? Только судом, как мы с вами говорили, в еврейском народе все-таки был порядок. И услышали об этом сановники иудейские, и поднялись из дома царства в дом Господень, и сели при входе в новые ворота, то есть начинается судебное разбирательство. Можно ли на каком-то основании Ирмияху обвинить в лжепророчестве, либо этого сделать нельзя. И сказали священники и пророки сановникам и всему народу, так смертный приговор этому человеку. То есть мы видим, что здесь в тексте делятся люди на две, грубо говоря, части. Некоторые священники и пророки хотят добиться смертной казни. То есть они выступают в роли обвинителей. А сановники – судьи. Судьи совершенно пока не принимают эту версию. Ибо он пророчествовал об этом городе все, что вы слышали своими ушами. Тогда сказали сановники и весь народ, этот человек не заслуживает смертного приговора. Ибо именем Господа Бога нашего говорил он нам. Говорят, мы не доказали, у каждого человека есть презумпция невиновности. Хотите сказать, что тот факт, что он выступает против правительства и против национальной и религиозной политики государства, сам этот факт свидетельствует о том, что он же пророк, на каком основании? Встали несколько старейшин страны и обратились ко всему народу, И начали приводить примеры, говоря, что наоборот, каждый раз, когда мы видим пророков, которые говорили до Ирмияху, они говорили плохое. И вот, например, Миха из Мурейши пророчествовал в дни Хизкияху и сказал, Сион будет спахан, как поле, Иерусалим превратится в груды, развалина, храмовая гора в лесные холмы. И разве Хизкияху, царь иудейский, весь народ умертвил его? Мы видим, что бывают пророки, которые говорят плохое. И никто их не обвинял в лжепророчестве. Более того, его пророчество, пророчество Михи, не исполнилось. Почему не исполнилось? Потому что он был в дни царя Хизкияху. А царь Хизкияху, услышав это, воткнул меч в доме учения и сказал, что каждый человек, который не будет знать всю Тору, будет умертвлен этим мечом по закону царства. И проверили от Дана до Бершевы и не нашли ни одного мальчика, ни одной девочки, которые не знали бы законов чистоты досконально. А законы храмовой чистоты – это самые последние законы, которые обычно учит человек. То есть как, они как бы последние на очереди. Не нашли ни одного мальчика, ни одной девочки от Дана до Бершевы по всей земле Израиля, которые бы этого не знали. Понятно, что за это Иерусалим не был разрушен. То есть пророчество Михи не исполнилось. Но не потому, что Миха говорил неправду, а потому, что после того, как он сказал пророчество, еврейский народ таки понял и исправил свои пути. Поэтому говорят они, когда пророк говорит плохое, даже если это плохое не исполняется, ему еще не засвидетельствовать, что он уже пророк. Тут так и написано. Разве Хизкияху, царь иудейский, весь народ Иуды умертвили его? Не убоялся ли он Бога и не молил ли он Бога так, что Господь отменил то бедствие, которое изрек о них? Правда написано еще на черно-белом, что это бедствие было отменено? Но рука Хикама, сына Шафана, была за Ирмияху с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Хикам бен Шафан, один из выдающихся юристов того времени, был адвокатом Ирмияху и спас его от всех тех исков, которые были против него. Хикам, он тоже родственник кого-то, а именно кто такой Хикам? Он был папой Гедалии, который был назначен после разрушения храма правителем земли Израиля, Навуходоносор. Навуходоносор назначает сына Ахикама, адвоката Ирмияху, быть правителем земли Израиля. Чем это заканчивается? Гедалию убивают. И сегодня мы с вами постимся в день после Рош ха-Шана. Его убили сразу после Рош ха-Шана. Мы постимся псом Гедалия, пост Гедалия. О Гедалии бен Ахикам, Гедалии сына Ахикама, который был сыном человека, спасшего Ирмияху от смерти. 36 глава книги Ирмияху говорит следующее. И было в 4-й год царствования Иоакима, сына Йошияву, царя иудейского, было сказано Ирмияху слово от Господа. Возьми себе письменный свиток и напиши на нем все те слова, которые я сказал тебе об Израиле и Иудее. Я во всех народах с того дня, как я начал говорить тебе со дней Йошияву и по сей день. Ирмияху пишет книгу Эйха, книгу оплакивания разрушения Иерусалима, в которой было 300 глав. Книгу 300 глав он пишет. И призвал Ирмияху Баруха сына Нерии. Барух бен Нерия был учеником Ирмияху. Он был первым, кто был учеником пророков, но сам он уже не был пророком. Он имел Руха Кодыш, он имел небывалое духовное наитие, но пророком он уже не был. И позвал Ирмияху Баруха бен Нерию и сказал ему. И написал Барух с уст Ирмияху на свитке письменном все слова Господни, которые он говорил ему. Всю эту книгу пишет Барух бен Нерия. И велел Ирмияху Баруху, сказав, я в заключении, не могу пойти в дом Господень. Это что в заключении? В тюрьме сидит. Сидит в тюрьме. По административному обвинению. Не нашли причину. По причине лжепророчества казнить его не могли. Но хотя бы посадили на административное заключение. Иди ты и прочитай слова Господни со свитка, который ты написал с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста, и прочитай их также вслух всех людей, пришедших из городов своих. Итак, день поста. И собралось большое количество евреев в храме. И Барух бен Нерия читает. Может быть, дойдет до Господа молитва их, и обратятся они каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и ярость, которую изрек Господь об этом народе. И Барух сын Нерии исполнил все то, что велел ему пророк Ирмияху, прочитав со свитка слова Господни в доме Господнем. И было в 5-й год царствования Иоакима, сына Йошияху, царя иудейского, 9-й месяц. Весь народ в Иерусалиме, весь народ, пришедший в Иерусалим из городов иудейских, объявили пост перед Богом. То есть понимали, что дело плохо, засуха, как у нас сегодня уже много лет засуха. И прочитал Барух по записи слова Ирмияву вслух всему народу в доме Господнем, в комнате Гемарею, сына Шафана, писца, что в верхнем дворе. И выслушали знатные люди то, что говорит Барух бен Нерия. И сказали они ему: садись, читай его вслух наш, то есть собралось правительство, и говорит, прочти нам. И прочел Барух вслух их. И было, когда выслушали они все эти слова, то убоялись они друг друга и сказали Барух: мы скажем царю все слова эти. По-русски здесь написано очень интересно. И было, когда выслушали все эти, то они убоялись друг друга и сказали: мы непременно перескажем царю все эти слова. Как бы он читал публично, царь, безусловно, об этом знал. Они боялись друг друга за что? За укрытие, за... На иврите совершенно другое значение. Они убоялись, они просто поняли, что это правда. Они переполнились страхом за то, что слова пророка Ирмияху действительно исполнили. И сказали: мы пойдем и перескажем это гигид-нагид, мы скажем и скажем, то есть такое удвоение, мы скажем царю все эти слова, в надежде, может быть, царь исправит пути свои, может быть, царь пытается что-то сделать, чтобы спасти народ от того состояния, в котором они находятся. Видите, как переводчик просто не понял смысл текста. И спросили они Баруха, сказав: расскажи же нам, как писал ты все эти слова с уст его? И сказал им Барух: устами своими говорил он все слова эти, а я писал их чернилами в мотоцикле. И сказали сановники Баруху: уйди, спрячься ты, Ирмияву, и пусть никто не знает, где вы. Сейчас вам просто докажу, что мой перевод правильный, а перевод переводчика он неверный. Смотрите, если бы они боялись друг друга, что один из них окажется стукачом, поэтому они решили, каждый из нас первым побежит докладывать царю о том, что вот такое антиправительственная пропаганда у нас происходит в стране, то мы бы не могли понять все продолжение текста. Смотрите, какой текст. Они ему задают вопрос: скажи, ты все написал со слов Ирмияху, слово в слово? В чем смысл этого вопроса? Смысл такой. Ведь если ты что-то добавил от себя, то первое, что может сделать царь. Царь Ехиния был... Царь грешный, он совершал грехи в глазах Бога. Царь Йоким слеха, сын Йошияу. Ишая был праведный царь, его сын уже тот, который был за 22 года, в течение 22 лет до разрушения храма, он был человек нечестивый. Поэтому о нем сказано так, что мы боимся, что у вас могут быть неприятности. Мы пытаемся повлиять на царя, чтобы он отказался от своих злых путей. Но могут быть неприятности. Поэтому скажи, ты это написал сам или все слово в слово от пророка Ирмияву? В чем суть вопроса? Суть вопроса такая. Если все это написал Ирмияву, то его уже нельзя судить по статье о лжепророчестве, потому что суд уже был, и он был оправдан. Но если это написал ты, то есть сейчас опасность, что начнется новый иск против тебя лжепророчества. Поэтому скажи нам, чтобы не было тебе опасности, кто это написал? И говорит он: устами своими говорил он, и все слова эти я писал их чернилами в этот свиток. И сказали сановники Барух: уйди, спрячься ты, Ирмияву, и пусть никто не знает, где вы. Значит, ты, допустим, можешь спрятаться. А как Ирмияву может спрятаться? Он же в тюрьме сидит. В этом же вся была история. Почему Ирмияву сам не может пойти? Он в тюрьме сидит. Что они сделали? Они устроили Ирмияву побег. Государство, правительство устроило на Ирмияву побег для того, чтобы скрыть его от царя. Скрыли его ученика Баруха. Дальше мы увидим с вами еще подтверждение этой версии. И царь сидел в зимнем доме, а было это в 9-й месяц, зима, и перед ним горела жаровня. И было, когда прочитывали евреи 3-4 столбца, царь срезал их ножом писца и бросал в огонь, что на жаровне, пока не сгорел весь свиток в огне жаровни. И не убоялись они, не разорвали одежд своих, ни царь, ни кто из рабов его, которые слышали все эти слова. И более того, Эль-Натан, Идалияву и Гемарияву упрашивали царя не сжигать свиток, но он не послушал их. Отсюда мы все уже видим. Единственное, что вменяется в вину министрам, это то, что они не порвали одежду, когда видят, что свиток сгорает. В Ветхом Законе, если сгорает свиток Танаха, человек должен порвать одежду в знак траура. Им вменяется в вину только то, что они не порвали одежду. Значит, больше у них никакой вины нет. То есть отсюда мы видим, что они были люди праведные. И они упрашивали царя, трое из них упрашивали царя, чтобы он не совершал кощунство, однако это не помогло. Итак, два последних царя Израиля, царь Иоаким и царь Циткияху, в дни которого произошло разрушение храма. Царь Иоаким был царь нечестивый, окруженный праведными людьми, в то время как последний царь, царь Циткияху, он был праведный царь, окруженный нечестивыми людьми. Все наоборот, совершенно все наоборот. Мы с вами явно увидим, как все это происходит. Но пока преследуется пророк Ирмияху. 37 глава. И вместо Куньяу, сына Иоакима, воцарился сын Йошияху, царь Циткияху. Воцарился последний царь, который правил тоже 11 лет. И в его дни, на 11-й год его правления, происходит разрушение храма. Воцарился сын Йошияху, царь Циткияху, которого поставил царем в стране Навуходоносор, царь Вавилонский. Ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли словам Господа, которые он изрек через Ирмияху, пророка. И послал царь Циткияху пророку Ирмияху, сына Шалема и Цфани, сына Маасея, священника, сказать: «Прошу, помолись о нас Господу Богу нашему». А Ирмияху ходил среди народа и не был еще заточен в темницу. То есть царь Циткияху его освобождает, будучи праведным царем, а после этого администрация сажает его в тюрьму, несмотря на волю царя, и перед разрушением храма царь уже не имеет никакой реальной власти и уже не может даже исполнить свою волю в стране. Происходит некоторое военное событие, в результате которого наступает армия египетского фараона, отступает армия вавилонян. И написано так. «Вышел Ирмияху из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беньяминову, получить там долю свою в среде народа своего». Иерусалим был осажден. Город Анатот, в котором жил Ирмияху, был захвачен. Все люди из близ лежащих районов Иерусалима покинули свои деревни и собрались в Иерусалиме, окруженном городской стеной. И в частности Ирмияху. И когда враг отошел, то Ирмияху решил пойти на свою землю. И когда был он у ворот Беньяминовых, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шалема, сын Ханании, схватил там Ирмияху пророка, сказав: «Вот ты хочешь перебежать к вавилонянам». И сказал Ирмияху: «Ложь, я не перебегаю к вавилонянам». Но тот не слушал его и схватил, и повел его к сановникам. И разгневались сановники на Ирмияху, избили его и посадили его в темницу, в дом Юнатана, писца, потому что его превратили в темницу. Так, обвинение в незаконном переходе границы. Очень интересно, что тот, кто его арестовал, человек по имени Ирия, сын Шалема, сына Ханании, он тоже был чьим-то родственником. То есть он был офицером пограничных войск. И он был тоже чьим-то родственником. Для того, чтобы увидеть, чьим он был родственником, написано о нем, что он был Ирия бен Шалем бен Ханания. Давайте посмотрим, кто у нас такой Ханания в книге пророка Ирмияху. Дедушка его Ханания столкнулся с Ирмияху в 28 главе. В 28 главе сказано следующее. «И было в тот же год в начале царствования Циткияху, царя иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Ханания, сын Азура, дедушка этого самого офицера, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа так. Так сказал Господь: сокрушил я иго царя Вавилонского, через 2 года возвращу я на место это всю утварь дома Господня, которую я взял с этого места на Навуходоносор, царь Вавилонский привез в Бавель». А именно, что он говорит? Он говорит следующее. Пророк Ханания называется и является лжепророком, который содержался у стола царя, говоря современным языком, имел должность в Министерстве по делам религий, и был он не евреем по национальности, что самое интересное. Он был гивонянином. Гивон – это тот город, жители которого, когда Йехошуа бен Нун водил еврейский народ в землю Израиля, прикинулись людьми, которые пришли издалека, взяли с собой заплесненный хлеб, заплесненные пищу, старые порванные ботинки, и сказали, что мы пришли издалека для того, чтобы заключить с вами завет. В результате евреи заключили с ними завет. И они стали 5-й колонной. То есть все гопники, наркоманы, бандиты, те, кто взламывали машины, квартиры, это все были они. 5-я колонна. И вдруг среди них появляется пророк, который пришел к власти. Почему? Потому что он говорил хорошее. Власти любят, когда им говорят хорошее. Он сказал, там, хвалил в нужное время. Как-то продвинулся, такой очень был. И, наконец, вот он, пророк. Пророк Ханания, ни много ни мало. И говорит он в противовес Ирмияу, который говорит о неприятностях, которые произойдут у еврейского народа. Он говорит, нет, все будет хорошо. Пройдет всего лишь 2 года, и царь Навуходоносор, который за 20 лет до разрушения храма захватил Иерусалим, но не разрушил его, а только забрал оттуда некоторые священные принадлежности, которые не спрятал Йошияу. Йошияу прячет под землей основные принадлежности, в которых, в частности, содержался Арон а-Кодеш, ковчег, в котором находятся скрижали Завета, и свиток Торы, написанный Моше Рабейну, и горшочек с манной, который выпадает в последний день пребывания евреев в пустыне. Горшочек с манной. Все это находится сегодня под землей. Йошияу это спрятал. А большое количество других сосудов он не спрятал, они остались. Так вот, Навуходоносор все это забрал за 20 лет до разрушения. И сейчас гивонский пророк Хананья, как о нем написано, Хананья, сын Азура, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем так: через 2 года возвращу я в это место всю утварь дома Господня, которую взял с этого места на выходные, царь Вавилонский привез в Бавель. И сокрушу я имя царя Бавельского, и все будет хорошо. И сказал Ирмияу, пророк, амен, да сделай так Бог, как ты сказал, да исполнит Господь слова твои. Дай Бог, чтобы так действительно произошло. Однако выслушай слово, которое я скажу тебе вслух твой и вслух всего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царствам войну, бедствие и мор. То есть задача пророка исправить недостатки человека по определению. Задача пророка не быть придворным воспевалой и восхвалителем царя. Пророка же, что пророчествуют о мире, лишь по исполнении пророческого слова узнают его как пророка, что его воистину послал Господь. То есть он говорит, тот, кто говорит хорошее, должен доказать. Тот, кто говорит плохое, ему даже доказывать особенно не нужно, даже если его пророчество не исполнится, но произойдет изменение в еврейском народе, то есть серьезное основание считать, что действительно пророчество было правильным. Только народ изменил свои пути на земле, и Творец их простил. А когда пророк говорит хорошее, то до тех пор, пока не исполнилось ни одно твое слово. До сих пор ничего из того, что ты говорил, не исполнилось. Поэтому ты как бы должен понять свое место. И было сказано Ирмияу в слове Господне так. Пойди, скажи Ханане следующее. Так сказал Господь, что сломал ты деревянное ярмо, а ярмо железное возложу я на шею всех этих народов, чтобы они служили Навуходоносору, царю Вавилонскому. Будь служить ему. И сказал пророк Ирмияу пророку Хананье, послушай, Хананье, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этой ложью. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли этой, в том же году ты умрешь за то, что говорил ты отступничество против Господа. И умер Хананья пророк в тот же год, в 7-м месяце. Что такое тот же год, 7-й месяц? Это Рош а-Шана. Месяц Тишра, это 7-й месяц. Он умер просто в Рош а-Шана в день суда. Хананья умирает. Ну, на многих ли это произвело какое-то впечатление? Многие ли евреи, увидев, что в результате столкновения единоборства между Ирмияу и Хананьей, Хананья умирает в день суда в Рош а-Шана, на многих ли это произвело впечатление? Не знаю, может быть, на кого-то даже произвело, на кого-то нет. Но во всяком случае, внук Хананьи, офицер армии обороны Израиля, арестовывает пророка Ирмияу по обвинению в незаконной переходе границы. Двадцатая глава книги Ирмияу говорит следующее. Когда услышал Пашхур, сын священника и мэра, он же главный смотритель в доме Господне, те слова, что пророчески изрек Ирмияу, а именно, главный администратор священников храма, то побил Пашхур пророка Ирмияу и засадил его в колоду, что в верхних воротах Беньяминовых, при доме Господнем, заковал его в колоду. И было на следующий день, выпустил Пашхур Ирмияу из колоды и сказал ему Ирмияу, не Пашхур нарек Господь имя тебе, а Магор Мисавив. Пашхур это означает человек свободный, человек такой, обладающий саном, главный администратор при храме. Не это твое имя, а Магор Мисавив. Магор Мисавив это ужас вокруг. Ибо так сказал Господь, вот сделаю я тебя ужасом для тебя самого и для всех любящих тебя, и падут они от меча врагов своих. И глаза увидят это, и всех людей передам я в руки царя Вавилонского. И сгонит он их в Вавилон, и поразит их мечом. 34 глава книги Ирмияу говорит следующее. Пророчество о последнем царе Циткияу, о котором сказано следующее. Слово, которое сказано было Ирмияху от Господа, когда на выходный царь, царь Вавельский, все войско его и все царство земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь Бог Израилев, иди, говори Циткияху царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь. Вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Вавель. Что значит глаза твои увидят глаза царя Вавилонского? Понятно, что глаза видят глаза, когда люди между собой встречаются. Это пророчество о том, что царь Навуходоносор выколет царю Циткияху глаза в день, когда он будет пойман, а перед этим убьет его детей на его глазах, поскольку царь Циткияху поднял восстание против Навуходоносора и говорил ему про Ирмияху о том, что это неправильно. Что говорить о независимости от народов мира в тот момент, когда еврейский народ духовно пал, невозможно. Еврейская независимость от народов мира может быть тогда, когда мы Ам Кадош и Мамлехет Коаним. Мы народ священный и царство Коаним. Когда у нас этого нет, то народы мира получают над нами власть. И сегодня мы непосредственно видим отношение Организации Объединенных Наций к Израилю и к тем политическим событиям, которые у нас происходят. И дальше написано, умрешь ты в мире, и как сжигали благовония для предков твоих и прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и тебя, и будут причитать по тебе вы, государь, ибо изрек я это слово, сказал Господь. Что значит в мире умрешь ты? Ирмияху пророчествует, что Циткияху умрет на следующий день после смерти Навуходоносора. В мире умрешь, то как наступит для тебя мир, когда умрет враг твой. То есть наступит мир, ты в мире умрешь. И тебя сожгут, даже не предадут захоронению, как это принято в еврейском народе. Ирмияху пророк пересказал все эти слова Циткияху, царю иудейскому в Иерусалиме. А войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех оставшихся городов иудейских. 38 глава. Сказано так. Так сказал Господь, говорит Ирмияху, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и мора, кто выйдет к вавилонянам, останется жив, и добыча ему будет, душа его, и будет он жить. Что говорит Ирмияху во время войны? Надо сдраться в рабу. Надо прекратить пустые слова независимости, пустые слова государственности. Надо сдаваться в рабу, иначе будет смерть. Так сказал Господь. Город этот непременно передан будет в руки войска царя Вавилонского, он захватит его. Уже Чур помочь не может. Иерусалим уже... Декрет Иерусалима был уже обречен и запечатан. И сказали сановники царю, да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ним подобные речи. Ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия. Так, опять обвиняют Ирмияху. Теперь о чем обвиняют? Что он сейчас плохого сделал? То есть обвинить нужно в какой-то статье. Смотрите, сказали сановники, да будет этот человек предан смерти, ибо он лишает сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ним подобные речи. Ибо этот человек желает неблагополучия и бедствия. По какой статье его обвиняют? По статье в лжепророчестве обвинить его уже невозможно. Стало быть, статья, под которую подводят, это антисионистская агитация и пропаганда. Фактическая статья, антисионистская агитация и пропаганда. На основе этого хотят его казнить. Как реагирует царь? Говорит царь. И сказал царь Циткияху, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Здесь мы явно видим, что сам царь не хочет убивать Ирмияху, даже в такой ситуации. Понимаете, что Ирмияху прав, царь праведный. И что царь при этом свидетельствует, что ничего не может сделать вопреки тем генералам, которые собрались вокруг него. Это уже конец, когда царь уже не управляет своим народом. Это уже конец. И все-таки не казнили. Взяли Ирмияху и бросили его в яму, спустили его на веревках, и он оказался посаженным в темнице. А царь сидел тогда в воротах Бенъяминова. И подходит Барух бен Нерия к царю и просит, чтобы Ирмияху спасли. И он обращается к Ирмияху, и 30 человек вытаскивают Ирмияху на веревках. То есть люди настолько ослабли, что то, чтобы вытащить человека... Нужно было 30 человек, чтобы вытащить его из ямы. Мы видим отсюда, что царь был праведный, что он пытался отменить решение своих министров и генералов, но у него уже не было силы, не было уже никакого влияние. Захват Иерусалима описан в 39 главе книги Ирмияу. В 9 год царствования Циткияху царя Иудейского, в 9 месяц, подошел Навуходоносор царь Вавилонский и все войско его к Иерусалиму, и начали они осаду его. В 11 год царствования Циткияху в 4 месяц, в 9 день месяца была проломлена городская стена, и все сановники царя Вавилонского пришли и расположились у средних ворот. И было, когда царь Циткияху, царь Иудейский, и все воины увидели их, то бежали, и вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами, и вышел он через Ираву. А именно, царь Циткияху сделал для себя предварительно туннель, который под землей из Иерусалима вел в направлении Мертвого моря. И выходил прямо к Иерихону, который является ключом для владения евреями землей Израиля. А именно, что там произошло? Произошло следующее, что для строительства Иерусалима нужен был камень. Откуда брать этот камень? Можно было везти издалека, но это слишком дорого. Можно было разрушать прямо сам город, но это тоже как-то не очень хорошо. Поэтому что сделали? Сделали подземную каменоломню, часть которой сохранилась возле Шхемских ворот, сегодня в Иерусалиме. И эта подземная каменоломня вела непосредственно до Мертвого моря, узенький такой проход до Мертвого моря. И Циткияху, когда увидел, что дело плохо, вместе со своими детьми, со своими приближенными, побежал по этому выходу. Что сделал Творец? Он предуготовил оленя небывалой красоты, который бежал сверху по горам, прямо по траектории того места, где под землей бежит Циткияху. Вавилонские солдаты побежали за этим оленем. Когда Циткияху выходит из пещеры, олень останавливается прямо там, солдаты его схватают, и происходит то, что произошло. Как мы сейчас с вами прочтем. И было, когда царь Циткияху и все воины увидели их, то бежали и вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами. Вышел он через Араву. Арава – это та самая долина, которая начинается туда дальше. Дорога вела. И погналось за ними войско Каздим. Как за ним можно было погнаться? Погналось за оленем. И настигли Циткияху на равнине Иерихонской. И взяли его и привели к Навуходоносору, царю Бавельскому в Ривлу, и вынес ему царь приговор, и зарезал царь Вавилонский сыновей Циткияху на глазах у него, и всех знатных иудеев зарезал царь Бавельский, а Циткияху он выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Бавель. А дом царя и дома народа Каздим сожгли огнем, а стены Иерусалима разрушили. Но оставил Навузрадан, начальник телохранителей, бедный люд, у которого нет ничего в земле иудейской, дал им в тот день виноградники и пашни. Итак, Иерусалим разрушен. Сыны царя погибли, сам царь оказался в изгнании, в тяжелом состоянии, и Навузрадан оставляет небольшое количество евреев под руководством Гидали бен Ахикама, сына адвоката Ирмияху. А в Ирмияху на выходные царь Вавилонский так приказал Навузрадану, начальнику телохранителей: возьми его, присмотри за ним и не причиняй ему никакого зла, а поступай с ним так, как он скажет тебе. Тогда, когда Ирмияху сидел в тюрьме, то Навуходоносор дает указание своим особым специальным подразделениям освободить Ирмияху и сделать все, что он скажет тебе. Так и оказалось с Ирмияху. Ему предлагают пойти в Вавилон и получить там любую должность, о которой он только мог пожелать. Хочет остаться в земле Израиля, хочет сделать все, что он может сделать. Когда в своем юношестве Ирмияху был приятелем Навуходоносора, как рассказывает нам Мидраш, то Навуходоносор ему сказал следующие слова, что если я стану царем, то я разрушу Иерусалим. А я Навуходоносор был никем тогда. Ирмияху говорит: готов ли ты ради меня его пощадить? Он говорит: я готов тебе позволить вынести из города все, что ты захочешь за половину дня. Навуходоносор припомнил свое обещание. Ирмияху за полдня вывел всех людей. Он вывел из Иерусалима всех людей. Известно, что прежде чем Творец дает наказание, он сначала дает лекарство. Причем дать наказание о разрушении храма, Творец свел величайшего из еврейских пророков, пророка Ирмияху, с Навуходоносором, о котором сказано, что он был царем всего мира, он управлял всем миром, и царство его называлось царством золотым, а именно то царство, которое стремилось к духовным ценностям. Конечно, духовным ценностям он имел. Но оно еще это было то царство, которое стремилось к духовным ценностям. Именно оно и может быть и достигнет того, что было, что называется, что Творец сначала дает лекарство, а потом уже дает болезнь. 40 глава доказывает нам о том отношении, которое было на выходные царя по отношению к Ирмияру. Слово, которое было Ирмияру от Господа после того, как Навузрада, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из среды пленных жителей Иерусалима, изгоняемых в Бавель. И взял начальник телохранителей Ирмияру и сказал ему: «Господь Бог твой изрек бедствие об этом месте, и навел его Господь и исполнил, как изрек ты. А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих. Если захочешь идти со мной в Бавель, иди, я позабочусь о тебе. А если не хочешь идти со мной в Бавель, то не иди. Смотри, вся страна перед тобой, куда тебе хочется, туда иди». Тончайший духовный трепет у врага по отношению к руководителю поколения, к пророку Ирмияру. Освобождает его от цепей, в которых кто его заковал? Царь Израиля. Израильская истеблишмент. Говорит: хочешь пойти в Бавель — приходи. Хочешь остаться в Иерусалиме — оставайся. Что ты хочешь, так и делай. И мы уважим любое твое желание. Так относятся народы мира к еврею, в котором они видят настоящее еврейское величие. Ирмияру остается в земле Израиля по причине того, что в Вавилоне находится его ученик пророк Хизкия. Руководителем пророков, руководителем еврейского народа в Вавилоне является Хизкия, ученик Ирмияру. Ирмияру понимает, что он предназначен для земли Израиля, что ему нет места за границей. Он остается в земле Израиля. После того, как поднимают восстание против Гидалии бен Ахикама, его убивают. Убивают его за что? За то, что его Навуходоносор назначил быть наместником иудеев. За это убивают те евреи, которые боролись за свою независимость. Гидалию бен Ахикама. Сегодня мы постимся пост Гидалии. Это пост о событиях, которые были сделаны людьми, которые стремились построить любой ценой еврейскую независимость на земле Израиля. Они убили Гидалию, результат, что еврейский народ сегодня постится о нем. А после смерти Гидалии последние евреи разбежались из земли Израиля, привело это только к обратному. Евреи разбежались из земли Израиля, евреи убежали, большинство убежало в Египет. И пророк Ирмияру пошел за евреями в Египет для того, чтобы вернуть их назад в землю Израиля, говоря, что у вас есть возможность остаться, декрет не был против всех. Тот сам факт, что вас оставили, свидетельствует, что вы можете остаться в земле Израиля. Чем заканчивается судьба пророка Ирмияру? В Египте евреи забрасывают его камнями и убивают. Пророк Ирмияру погиб от рук евреев в Египте, тех евреев, которых он стремился вернуть назад в эту землю. Это история жизни величайшего из пророков в Израиле, пророка Ирмияру. Спасибо за внимание.